муж, и который Майлз вместе с Элли имел удовольствие наблюдать в пассаже. Человека можно было принять за бизнесмена или преподавателя, за кого угодно, только не за террориста. Если не учитывать его убийственной напряженности. Именно в этом, судорожно сжатых руках, раздутых ноздрях и жесткой линии рта, сэр Гален и Дув Галени, члены одной семьи, отец и сын. Гален встал и обошел вокруг Майлза. У него был брезгливый вид человека, рассматривающего не слишком удачную скульптуру. Майлз стоял неподвижно, чувствуя себя совсем коротышкой без сапог. Наконец-то он оказался в самом центре своих напастей, обнаружил их тайный источник. И центром этим был человек, обходивший его кругом и разглядывавший с ненасытной ненавистью. Или, может быть, оба они, отец и сын, были двойным центром, сведенные вместе и наложенные друг на друга, как двойной фокус эллипса, чтобы получился, наконец, некий дьявольский идеальный круг. Майлз казался себе до жути маленьким и хрупким. С Галена станется переломать ему все кости. С тем же отсутствующим видом, с каким Элли Квин грызет ногти. Просто, чтобы снять напряжение. Видит ли он меня вообще? Или он видит только предмет, символ, обозначающий врага? Не покончит ли он со мной, как с какой-то аллегорией? «Так», — заговорил сэр Гален. «Наконец-то передо мной оригинал. Не слишком внушительный вид для того, кто украл у меня преданность сына. И что он в тебе нашел?» «Но вообще-то ты неплохо представляешь Бараяр. Чудовищный сын чудовища отца. Моральный генотип Эйрила Фаркосигана, выставленный воплоти на всеобщее обозрение. Может, есть все-таки в мире справедливость?» «Очень поэтично», — с трудом выдавил Майлз. «Но поскольку вы меня клонировали, вы должны знать, что биологически это неверно». Гален угрюмо улыбнулся. «Не стану настаивать». Он завершил очередной круг и остановился напротив Майлза. «Наверное, ты не виноват в том, что появился на свет. Но почему ты так и не восстал против этого чудовища, твоего отца? Он сделал из тебя то, что ты есть». Широкий взмах руки и Галена словно стер с лица земли нелепую, искореженную, подростковую фигуру, стоящую перед ним. Какой властью обладает этот диктатор, если может гипнотизировать не только собственного сына, но и чужих сыновей? Лежащая ничком фигура на ком-экране снова притянула к себе взгляд Галена. «Почему ты идешь за ним? Почему за ним идет Дэвид? Что за извращенное удовольствие получает мой сын, вползая в мундир Бараярского громилы и шагая следом за Фаркосиганом?» Гален очень неубедительно изображал насмешку. В его голосе была неподдельная боль. Вспыхнув, Майлз отрезал. «Но мой отец никогда не бросал меня в беде». Голова Галена дернулась, последний намек на веселье исчез. Он резко отвернулся и двинулся к банкетке за инъектором. А Майлз мысленно проклял свой длинный язык. Если бы не его мальчишество и тщеславное желание оставить за собой последнее слово, этот человек продолжал бы говорить, и он узнал бы что-то полезное. А теперь говорить будет он, а узнавать — Гален. Двое охранников взяли его за локти. Тот, что стоял слева, поднял рукав. Ну вот, начинается. Гален прижал инъектор к вене на локтевом сгибе Майлза, и тот услышал шипение, а потом ощутил легкое жжение. «Что это?» — успел спросить Майлз. Он успел заметить, каким детски слабым и неуверенным стал его голос. «Суперпентатал, разумеется», — деловито бросил Гален. Майлз не удивился, хотя внутренне весь сжался, зная, что его ждет. Он изучал фармакологию суперпентатала, его применение и действия в курсе безопасности в Имперской военной академии Бараяра. Средства использовали для допроса не только в Имперской службе, но и по всей галактике, поскольку это был почти идеальный препарат, безвредный для допрашиваемого даже при повторных дозах и обладающий сокрушающей эффективностью. Правда, он не представлял опасности вообще, а в частности, существовало мизерное количество несчастных, у которых была на него естественная или искусственно созданная аллергическая реакция. Майлза никогда не считали нужным подвергнуть операции по созданию искусственной аллергии. Он представлял собой гораздо большую ценность, чем любая секретная информация. Другие агенты-шпионы были не столь удачливы. Анафилактический шок – это еще менее красивая смерть, чем дезинтеграционная камера, к которой обычно приговаривают шпионов. Майлз в отчаянии ждал, когда превратится в маразматика. Адмиралу Нейсмиту приходилось присутствовать при многочисленных допросах с применением суперпентатала. Это средство вызывало мощный прилив добродушия и болтливости и уносило всю способность логически мыслить. Наблюдать такое было забавно. Человек вел себя как кошка, хлебнувшая валерьянки. Еще несколько секунд, и он сам превратится в такую вот кошку. Отвратительно думать, что капитан Галени был также постыдно обработан. Да еще 4 раза кряду, судя по его словам. Неудивительно, что он такой дерганый. Майлз почувствовал, как у него колотится сердце, словно от слишком большой дозы кофеина. Его зрение обострилось до почти болезненной четкости. Контуры предметов начали светиться, а сами предметы почти физически стали давить на него. Гален, отступивший к пульсирующему окну, превратился в обнаженную электросхему, включенную в цепь и полную смертельного напряжения. О нет, на добродушие это не походило. Видимо, наступает естественная кома. Майлз сделал последний вдох. Вот удивятся допрашивающие. Но к великому изумлению Майлза он продолжал тяжело дышать. Значит, это не анафилактический шок, просто еще одна чертова индивидуальная реакция. Он только надеялся, что это не вызовет тех кошмарных галлюцинаций, которые случились после чертова успокоительного, которые ему дал когда-то неопытный доктор. Вдруг Майлзу захотелось кричать. Его зрачки резко дергались в ответ на малейший жест колена. Охранник пододвинул Майлзу стул и помог усесться. Майлз благодарно упал на сиденье, сотрясаясь от безудержной дрожи. Ему казалось, что сознание разрывается на части, как ветхая ткань, а потом куски складываются обратно, словно на экране кто-то крутит запись фейерверка сначала в одну, потом в другую сторону. Гален хмуро смотрел на него. «Опиши процедуру системы безопасности для входа и выхода из Бароярского посольства». Наверняка они уже выжили эту информацию из капитана Галени. «Значит, проверяют действия суперпентатала». «Действия суперпентатала». Майлз услышал, как повторяет вслух свои мысли. «О, дьявол!» Он надеялся, что его индивидуальная реакция включает в себя способность не вываливать свои мысли наружу. «Что за отвратительная картина?» Качая головой, Майлз уставился на пол у своих ног, словно ожидая увидеть там месиво из кровавых кусочков своего мозга. Сэр Гален шагнул вперед и рывком приподнял ему голову, прошипев сквозь зубы. «Опиши процедуры системы безопасности для входа и выхода в Бароярское посольство». «О, этим занимается сержант Барт», — импульсивно начал Майлз. «Несносный болван, никакого вкуса к жизни, к тому же чистолюбец». Не в силах остановиться, он выдал не только шифры, пароли, места установки сканеров, но и расписание дежурств, свое личное мнение обо всех служащих, в придачу едко раскритиковав недостатки системы безопасности. Одна мысль влекла за собой следующую, взрывной цепочкой, наподобие цепочки шутих. И Майлз говорил как заведенный, весело и бессвязно. Он не только не мог остановиться сам, Гален тоже был бессилен остановить его. Обычно допрашиваемые под суперпентаталом, увлекаемые ассоциациями, отклоняются от предмета, и только постоянные подсказки следователя возвращают их к теме. Майлз обнаружил, что проходит через то же самое, только со страшной, небывалой скоростью. Обычных допрашиваемых можно остановить словом, но Майлз замолкал только тогда, когда Гален отвешивал ему несколько тяжелых пощечин. Тогда Майлз сидел некоторое время молча и тяжело дышал. Пытка не входила в программу допроса под суперпентаталом, потому что счастливо одурманенные жертвы просто не чувствовали боли. С Майлзом было иначе. Боль то приливала, то уходила, то он испытывал сонливость, то мука обжигала его, как электрический разряд. К собственному ужасу он вдруг расплакался, потом также неожиданно перестал, глупо икая. Гален стоял как зачарованный и рассматривал Майлза с явным отвращением. «Что-то не так», – пробормотал один из охранников. «Он что, нейтрализует действие суперпентатала благодаря какой-то новой обработке?» «Да нет, какая там нейтрализация?» – возразил Гален и взглянул на часы. «Он не скрывает информацию, только дает больше, чем нам надо. В 1000 раз больше». Ком настоятельно засигналил. «Я подойду», – предложил Майлз. «Наверное, это меня». Майлз вскочил со стула, но колени у него подогнулись, и он повалился лицом в ковер. Жесткий ворс уколол щеку. Двое охранников тут же подняли его и снова усадили на стул. Комната медленно плыла кругами то в одну, то в другую сторону. На вызов ответил Гален. «Докладываю». Из комма раздался собственный решительный голос Майлза в его бароярском воплощении. Лицо клона показалось Майлзу не таким уж знакомым, как то, которое он каждый день видел в зеркале. «У него пробор не на ту сторону», — заметил Майлз, никому не обращаясь. «Ах, нет». Все равно никто его не слушал. Майлз начал размышлять об углах падения и отражения. Его мысли со скоростью света отскакивали от зеркальных стен его пустого черепа. «Ну как?» Гален тревожно подался к пульту. «Я чуть не провалился в первые 5 минут. Тот здоровый сержант-водитель в дендерийской форме оказался чертовым кузеном». Голос клона звучал тихо и напряженно. «К счастью, мне удалось превратить недоразумение в шутку. Но они поселили меня с этим подонком. А он храпит». «А вот уж точно!» – подхватил Майлз, как ни в чем не бывало. «А чтобы развлечься по-настоящему, подождите, пока он начнет во сне заниматься любовью. Черт, хотел бы я, чтобы мне снились такие сны. У меня бывают только кошмары. Например, я играю в поло против команды мертвых цитагандийцев, а мечом служит голова лейтенанта Мекки. Она кричит каждый раз, когда я ударом гоню ее к воротам. А вот я попадаю и попадаю под копыта...» Никто не обращал на него внимания, и бормотание Майлза стыдливо заглохло.
«Тебе придется иметь дело со множеством людей, которые его знали, прежде чем все будет кончено», — резко ответил Гален изображению дубль Майлза. «Но если тебе удастся обмануть Фарпатрио, ты сможешь продержаться где угодно».
«Можно обманывать всех некоторое время или некоторых все время», — прочирикал Майлз. «Но Айвина можно обманывать всегда, везде и повсюду. Он ни на что не обращает внимания». Гален бросил на него раздраженный взгляд.
«Посольство? Идеальный испытательный микрокосм», — продолжил он, обращаясь к компульту, — «перед твоим выходом на большую арену Бараяра. Присутствие Форпатрио дает тебе великолепную возможность попрактиковаться. Если он тебя раскусит... Что ж, мы найдем способ убрать его».
«Ага». Похоже, клона это мало успокоило. «Пока мы не начинали, мне казалось, ты набил мне голову всем, что только можно знать о Майлзе Фаркосигане. А потом, причем в последнюю минуту, ты выясняешь, что все это время он вел двойную жизнь. Что еще ты пропустил?»
«Майлз, мы уже обо всем этом говорили».
Майлз с удивлением понял, что Гален называет клона его именем. Неужели он настолько слился со своим персонажем, что собственное имя отбросил за ненадобностью? Странно.
«Ты всегда знал, что будут существовать пробелы, и тебе придется импровизировать на ходу. Но лучшей возможности, чем его случайный визит на Землю, у нас не будет. Бессмысленно ждать еще полгода, а потом пытаться устроить подмену на Бараяре. Нет. Сейчас или никогда».
Гален сделал глубокий вдох, успокаиваясь.
«Так, ночь ты провел нормально».
Клон фыркнул. «Угу. Если не считать того, что меня чуть не задушила проклятая черная шуба».
«Что? А, живой мех? Разве он не подарил его своей бабе?»
«Оказывается, нет. Я чуть не обделался, прежде чем до меня дошло, что это такое. Разбудил даже кузена».
«Он что-нибудь заподозрил?» —
стремительно бросил уже Майлзу Гален.
«Я сказал ему, что увидел страшный сон. Похоже, с Фаркосиганом такое частенько случается».
Майлз рассудительно кивнул. «И я вам говорю то же самое. Оторванные головы, сломанные кости, изуродованные родственники. Необычные изменения важных частей моего тела».
Похоже, суперпентатал оказывал странное воздействие на его память. Именно это, вероятно, и делает его таким эффективным допросным средством. Недавние сны вспоминались Майлзу сейчас гораздо отчетливее, чем сразу после пробуждения. Хотя это было великим утешением, что они имели свойство забываться.
«Фарпатрио говорил что-нибудь об этом утром?» – спросил Гален.
«Нет, я с ним почти не разговариваю».
«Это на меня не похоже»,
– услужливо вставил Майлз.
«Делаю вид, что у меня небольшой приступ депрессии, который описан в докладе о его психокладе.
А кто это?»
Клон вытянул шею, пытаясь разглядеть Майлза.
«Сам Фаркосиган. Мы ввели ему суперпентатал».
«А, хорошо. А то меня все утро домогаются по шифрованному ком-каналу его наемники. Ждут указаний».
«Мы договорились, что ты будешь избегать их».
«Прекрасно. Только скажи им об этом сам».
«Когда ты сможешь получить приказ о возвращении из посольства на Барояр?»
«В любом случае не так скоро, чтобы удалось избегать контакта с дендерийцами.
Я заговорил об отъезде с послом, но оказалось, Фаркосиган возглавляет поиски капитана Галени. Посол очень удивился, что это мне вздумалось уехать в такой момент. Я пошел на попятную».
«Капитан Галени еще не передумал относительно сотрудничества с нами?»
«Если нет, тебе самому придется устроить мне приказ о возвращении», подсунув его курьеру. Гален замялся.
«Я посмотрю, что тут можно предпринять. И не теряй времени даром. Пытайся все устроить сам».
«Разве Гален не знает, что нам известно о предательстве курьера?» — подумал Майлз с почти нормальной четкостью. Ему удалось удержаться и только чуть слышно пробормотать эту мысль.
«Ладно, ты обещал, что оставишь Фракосигана в живых, пока я не улечу. Без него мне не ответить на кое-какие вопросы. И вот первый, кстати. Кто такая лейтенант Боун? И что она должна делать с избытком от триумфа? Она не сказала, избыток чего».
Охранник ткнул Майлза в бок.
«Отвечай».
Майлз постарался мыслить и говорить четко. «Боун – бухгалтер флота. Надо думать, она должна поместить остаток на инвестиционный счет и, как обычно, поиграть с ним. Остаток – это избыток денег». Майлз почувствовал необходимость в этом разъяснении. И вдруг он горько рассмеялся.
«Но им хватит его ненадолго, уверен».
«Этого достаточно?»
– спросил Гален, обращаясь к уже Майлзу. «Пока что да. Я сказал Боун, что она опытный офицер и должна сама проявить инициативу. Но мне интересно, что именно я приказал ей сделать». «Ладно, с этим все. Теперь следующий вопрос. Кто такая Розали Крю и почему она подала в суд на адмирала Нейсмита о возмещении убытков в размере 500 000 федеральных кредиток?»
«Кто?»
– разинул рот Майлз, крайне изумившись. Охранник снова ткнул его.
«Что?»
Майлз пытался в своем одурманенном уме перевести кредитки в барьярские марки с большей точностью, нежели просто жуткое количество деньжищ. На мгновение ассоциации, связанные с именем Розали Крю, оказались заблокированы, но потом исправно ожили.
«Боги! Да это же бедная служащая из винного магазина! Я спас ее от верной гибели в огне. Почему она подала на меня в суд? Почему не подать на Данию, ведь это он спалил магазин? Ну, конечно, у него нет денег».
«Но мне-то с этим что делать?» – спросил клон.
«Ты хотел быть мной?» – огрызнулся Майлз. «Вот и соображай».
Но мысли все равно заработали.
«Подай на нее ответный иск за ущерб здоровью. По-моему, я надорвал себе спину, когда взваливал ее на закорки. До сих пор ломит».
Тут вмешался Гален.
«Игнорируй это дело», – приказал он. «Ты выберешься отсюда раньше, чем оно получит ход».
«Ладно»,
— с сомнением отозвался Майлз Клон.
«И оставишь дендерийцев расхлебывать кашу?» — возмутился Майлз.
Он зажмурился, пытаясь соображать, вопреки ужасному головокружению. «Хотя что тебе дендерийцы? Но если ты не полный идиот, тебе должно быть до них дело. Они рискуют жизнью ради тебя, меня, а ты готов предать их, даже не поинтересовавшись, кто они, что они такое».
«Вот именно», — вздохнул клон. «Кстати, кто или что такое это командор Квин? Ты выяснил или нет? Может, это его баба?»
«Мы просто добрые друзья», — фальшиво пропел Майлз и не менее фальшиво рассмеялся.
Он кинулся к пульту, охранники бросились навстречу, но опоздали. И, перебираясь через стол, зарычал в экран.
«Не прикасайся к ней, ты дерьмецо, она моя, слышишь, моя, только моя!
«Квин, Квин, прекрасная Квин, вечерняя звездочка, милая Квин!» Распевал он во все горло, пока охранники оттаскивали его обратно. И только удары кулаков заставили Майлза замолчать.
«Я думал, он у тебя на суперпентатале», — удивился клон.
«Да, так оно и есть».
«Не похоже».
«Мне тоже все это не нравится. У него вроде бы не должно быть искусственной реакции». «А если мы с ним промахнулись, на кой нам черт сохранять ему жизнь в качестве банка данных? Чего стоит такой банк?»
«Великолепная мысль», — нахмурился клон. Он оглянулся через плечо. «Мне пора. Выйду на связь вечером, если буду жив». И он исчез в сопровождении раздраженного гудка. Гален снова вернулся к Майлзу со списком вопросов. О Бароярской штаб-квартире, об императоре Грегори и о том, чем обычно занимается Майлз в столице Бараяра, Фарбар-Султане. И бесконечные вопросы о дондерийских наемниках. Содрогаясь, Майлз отвечал, отвечал и отвечал, не в силах управиться со стремительным потоком собственной речи. Но где-то на середине допроса он вдруг припомнил некую стихотворную строчку и закончил тем, что прочитал весь сонет целиком. Пощечины Галена не могли его сбить. Цепочка ассоциаций оказалась настолько сильной, что разорвать ее было невозможно. После этого Майлз уже с большим или меньшим успехом мог игнорировать допрос. Лучше всего воспроизводились произведения с четким ритмом и размером. Плохие эпические поэмы, непристойные застольные песни дендерийцев, словом, все, что вспыхивало в мозгу от случайного слова или фразы допрашивающих. Память его оказалась феноменальной. Лицо Галена мрачнело.
«С такой скоростью допроса мы просидим с ним вечность. Не знаю, как быть», — высказался, наконец, один из охранников.
Кровоточащие губы Майлза раздвинулись в маниакальной улыбке.
«Быть или не быть, вот в чем вопрос», — прочирикал он, — «что благородней духом покоряться пращам и стрелам яростной судьбы». Он знал эту древнюю пьесу с детства, и сейчас живой ритмичный стих неумолимо вел его за собой. Похоже, Глен заставит его замолчать, только избив до потери сознания. Майлз еще не дошел до конца акта, как двое рассверепевших охранников поволокли его вниз и швырнули в камеру. Но там скорострельные нейроны продолжали бросать его от стены к стене. Майлз расхаживал и декламировал, усаживался, вскакивал со скамейки. За женщину читал высоким фальцетом, почти что пел. Добравшись до последней строки, он упал на пол и лежал, жадно ловя ртом воздух. Капитан Галени, который забился на край скамьи и последний час сидел, зажав ладонями уши, рискнул поднять голову. «Вы закончили?» — мягко спросил он. Майлз перекатился на спину и тупо уставился на осветительную панель.
«Евгип, ура грамотности! Меня тошнит!»
«Неудивительно!»
Галени и сам казался совсем больным. Он еще не пришел в себя после парализатора.
«Что это было?»
«Вы о чем? О пьесе или химсредстве?»
«Пьесу я узнал, спасибо. Что за средство?»
«Суперпентатал».
«Вы шутите?»
«Какие шутки? У меня часто бывает странная реакция на лекарства. Есть целый класс успокоительных, к которым мне нельзя прикасаться. Видимо, суперпентатал из этой компании».
«Вот так везение».
«На кой нам черт сохранять ему жизнь в качестве банка данных?»
«Не думаю», — сухо заметил Майлз. Он с трудом поднялся на ноги и бросился в туалет. Там его вывернуло наизнанку, и он потерял сознание.
Майлз пришел в себя и сразу почувствовал, как немигающий свет над головой колет глаза. Он прикрыл лицо рукой, стараясь спрятаться от него. Кто-то, Галени, положил его на скамью. Сам Галени спал напротив, тяжело дыша. На краю скамейки Майлза стояла тарелка с остывшим обедом. Видимо, была глубокая ночь. Майлз с отвращением взглянул на еду и убрал ее с глаз долой под скамейку. Время ползло адски медленно. Медленнее не бывает. Он ворочался, метался, садился, снова ложился. Все тело болело. К горлу то и дело подступала тошнота. Даже сон не шел. На следующее утро, после завтрака, охранники взяли не Майлза, а Галени. Во взгляде уходящего капитана отразилось суровое отвращение. Из коридора тут же донесся шум жестокой потасовки.
Галени старался заставить применить против себя парализатор. Зверский, но эффективный способ избежать допроса. Ему это не удалось. После марафонского промежутка времени тюремщики вернули его глупо хихикающим. Галени бессильно лежал на скамье еще около часа, время от времени идиотски смеясь, а потом провалился в забытье. Майлз мужественно преодолел соблазн воспользоваться остаточным действием суперпентатала и задать Галени свои собственные вопросы. Увы, после применения препарата допрашиваемые прекрасно помнили, что с ними происходило. Когда к Галени вернулось сознание, он казался полумертвым. Похмелье после суперпентатала – на редкость неприятное ощущение. В этом реакция Майлза не была индивидуальной. Он сочувственно поморщился, когда Галени совершил неизбежный визит в туалет. Вернувшись, Галени тяжело опустился на скамью. Его взгляд упал на тарелку с холодным обедом, и Галени с сомнением ковырнул его пальцем.
«Хотите?» – спросил он Майлза.
«Нет, спасибо».
«Угу».
Галени запрятал тарелку подальше и бессильно сгорбился на своей лавке. «Чего они от вас добивались?» – поинтересовался Майлз.
«На этот раз их интересовала моя личная жизнь».
Галени рассматривал свои носки, заскорузлые от грязи. Но Майлзу показалось, что Галени не видит их. А что он видит?
«Похоже, он почему-то не в состоянии поверить в мою искренность. Видимо, убедил себя, что ему стоит только объявиться, свистнуть, и я брошусь к нему, как бросался 14-летним подростком. Словно все мои прожитые годы ничего не значат. Словно я надел этот мундир шутки ради, или от отчаяния, или от растерянности, только не вследствие добровольного и сознательного выбора».
Не было нужды спрашивать, кто такой он. Майлз только улыбнулся. «Неужели не из-за шикарных сапог?»
«Я просто ослеплен сверкающей мишурой неонацизма»,
флегматично сообщил ему Галени. «Вот как? Вообще-то у нас феодализм, а не фашизм. Если, конечно, не считать попытки централизации, предпринятой покойным императором Эзаром Фарбарой. На сверкающую мишуру неофеодализма я бы согласился».
«Мне знакомы принципы Бароярского правления. Благодарю вас»,
– любезно заметил доктор исторических наук Галени. «Если это можно назвать принципами», – пробормотал Майлз, – «все получилось в результате импровизации, знаете?»
«Да, знаю. А еще меня радует, что вы сведущи в истории, в отличие от большинства молодых офицеров, выпускников Академии».
«Так», – неопределенно протянул Майлз. «А если не из-за золотых эполет и начищенных сапог, из-за чего вы все-таки с нами?»
«О, ну конечно!»
Галени закатил глаза к осветительной панели.
«Я получаю садистское психосексуальное удовлетворение, реализуя себя как громила и головорез. Это просто способ самоутверждения».
«Эй!» Майлз помахал ему рукой, не вставая с места. «Говорите со мной, а не с ним, ладно? Сейчас моя очередь. Его уже прошла».
«Угу».
Галени мрачно скрестил руки на груди.
«В некотором смысле это правда. Я действительно хочу самоутвердиться. Или хотел».
«Если уж на то пошло, для Бароярского высшего командования это не секрет».
«Как и для всех бароярцев. Хотя люди, не принадлежащие к вашей культуре, этого не видят. Как, по их мнению, такому закоснелому кастовому обществу, как ваше, удалось пережить столетие невероятных стрессов? Я имею в виду время после периода изоляции, и не взорваться. В некотором роде имперская служба взяла на себя функцию, сходную с ролью средневековой церкви здесь, на земле. Функцию предохранительного клапана. С ее помощью любой талант может отмыть свое кастовое происхождение. 20 лет на имперской службе, и ты выходишь из нее почетным фором. Может, имена и не меняются со времен Дорки Фарбары, когда форы были замкнуты кастой твердолобых громил-всадников».
Майлз с улыбкой отметил эту характеристику поколения своего деда.
«Но изменилось самое главное. Изменилось мироощущение. Все это время форм удавалось, пусть с великим трудом, сохранять некие основополагающие принципы – служение и самопожертвование. Человек может не сгибаться в три погибели, чтобы взять, но бежит туда, где он может дать, одарить».
Глен резко остановился и покраснел.
«Моя докторская диссертация, знаете ли, называлась «Бароярская имперская служба. Столетие перемен».
«Я понимаю.
Я хотел служить Камаре.
«Как ваш отец до вас», — договорил Майлз. Гелени быстро взглянул на него, заподозрив сарказм, но нашел, как и надеялся Майлз, только сочувственную иронию. Гелени, понимающе кивнул.
«Да и нет. Никто из кадетов, поступивших на службу одновременно со мной, не видел настоящей войны. А я видел.
Я подозревал, что вы знакомы с Камарским восстанием ближе, чем это значилось в докладах», — заметил Майлз.
«Я помогал отцу», — продолжал Гелени. «Несколько ночных вылазок, диверсии. Я был не по возрасту низкорослым. Есть места, куда может попасть только заигравшийся ребенок. Взрослого схватят и пристукнут. Мне еще не было 14, а я уже помогал убивать. У меня нет иллюзий относительно того, как вели себя великолепные имперские войска во время Камарского восстания. Я видел, как люди вот в этих мундирах...» Он махнул рукой на свои зеленые брюки с лампасами. «Творят зло. Страшное зло. В гневе от страха, досады или отчаяния, а иногда просто от скуки. Но разве для мертвых, для обычных людей, попавших под перекрестный огонь, имеет значение, сожгли ли их плазменным огнем оккупанты или разнесли гравиколлапсами добрые патриоты? Свобода? Что толку притворяться, что на Камаре до появления бароярцев была демократия? Мой отец кричал, что барояр уничтожил Камару. Но когда я смотрел вокруг, Камара оставалась прежней Камарой».
«Нельзя обложить налогом пустыню», — пробормотал Майлз.
«Я видел одну маленькую девочку».
Гелени замолчал, закусил губу и почти выкрикнул.
«Единственное, что имеет значение, это отсутствие войны. Всякой я хотел, чтобы мои поступки приближали это время. Карьера на имперской службе, почетная отставка, пост в министерстве, затем вверх по гражданской лестнице, а потом...»
«Вице-король Камары?» — предположил Майлз.
«Так высоко я не метил», — чуть смутился Гелени. «Ну, наверняка, один из его советников».
Майлз почти воочию увидел, как меркнет ослепительная надежда, когда Гелени оглядел камеру, и губы его растянулись в презрительной усмешке.
«Но мой отец зациклился на мщении. Иностранное правление не только ведет к злоупотреблениям властью, но по сути своей порочно. Попытка вернуть ему прежний статус путем интеграции — это не компромисс, а коллаборационизм, капитуляция. За твои грехи камарские революционеры расплатились своими жизнями». И так далее, и тому подобное.
«Значит, он все еще пытается уговорить вас перейти на его сторону?»
«О да. Мне кажется, он будет убеждать меня, даже спуская курок.
Не то чтобы я просил поступиться принципам или что-то в этом роде, но я пойму вас, если вы, скажем, попросите сохранить вам жизнь», — робко сказал Майлз. «Отступивший выживает для следующего боя и все такое прочее». Гелени покачал головой.
«Именно поэтому я не могу отступить. Не хочу, а не могу. Отец так устроен, что не способен доверять. Если я переменю свои позиции, он тоже их переменит. И так же сильно захочет убить меня, как сейчас убеждает себя сохранить мне жизнь. Он уже пожертвовал моим братом. В определенном смысле смерть матери тоже связана с этой потерей. И другими потерями, на которые отец шел без колебаний ради своего дела».
Гелени добавил, внезапно смутившись.
«Наверное, звучит все ужасно по-эдиповски, но это так романтично. Выбирать самый трудный жребий. В этом весь отец».
Майлз покачал головой. «Готов признать, что вы знаете его лучше меня. И тем не менее. Ну ладно, людей гипнотизирует трудный выбор. И они перестают искать альтернативу. Воля к безмыслию – великая сила». Это замечание заставило Гелени удивленно поднять брови. «Но альтернатива, тем не менее, существует. Всегда. Право же, важнее сохранять верность человечности, а не принципу». Гелени улыбнулся.
«Полагаю, я не должен удивляться, слыша такое от бароярца. От члена общества, которое традиционно связано цепью присяг, а не стройной законодательной системой». «Это дает себя знать политика вашего отца?»
Майлз подумал немного. «Если честно, теология моей матери. Исходя из совершенно разных предпосылок, мать и отец пришли к странному, на первый взгляд, единству. Ее теория заключается в том, что принципы приходят и уходят, а человеческая душа бессмертна. Стало быть, человек и его душа прежде всего». Мать бывает чрезвычайно логичной, она ведь бетанка. Галени с интересом подался вперед, зажав ладони между колен.
«Меня гораздо больше удивляет, что ваша мать вообще имела отношение к вашему воспитанию. Насколько я знаю, боярское общество имеет тенденцию к агрессивной патриархальности. А графиня Фаркосиган славится тем, что она самая невидимая из жен политиков».
«Угу, невидимая», – просияв, согласился Майлз. «Как воздух. Если бы он вдруг исчез, вы бы не заметили. До той минуты, когда придется делать следующий вдох».
Он подавил острую боль, представив лицо матери и еще более острый страх. «Если я на этот раз не вернусь...»
Галени вежливо, недоверчиво улыбнулся.
«Трудно себе представить, чтобы великий адмирал уступал супруге».
Майлз пожал плечами. «Он уступает не супруге, а логике. Мать – одна из немногих известных мне людей, кто полностью победил волю к безмыслию». Майлз задумчиво нахмурился. «Ваш отец – человек не глупый. Он скрылся от службы безопасности, он смог разработать план действий, оказавшийся успешными. По крайней мере, на этот час он имел запасной вариант. Он энергичен, настойчив».
«Да, наверное», — согласился Галени.
Майлз нахмурился.
«Что?»
«Один фактор этого заговора не дает мне покоя».
«А я думал, их немало».
Майлз медленно продолжал. «Я пытаюсь рассуждать логически, абстрактно. В заговоре как таковом есть нечто такое, что даже с точки зрения вашего отца невозможно понять. Конечно, идет политическая возня, приходится идти на риск. Так всегда бывает, когда пытаешься перевести планы в плоскость реальных действий. Но даже учитывая эти обстоятельства, что-то по сути не так».
«Конечно, это смелый шаг», — ответил Галени. «Но если отцу он удастся, у него будет все. И если ваш клон захватит империю, он окажется в центре бароярской структуры власти. Он будет управлять всем. Абсолютная власть».
«Чушь свинячья», — отрезал Майлз. Брови Галени поползли вверх, а Майлз продолжал. «Пусть на Барояре нет стройной законодательной системы, но это не значит, что там нет системы как таковой. Вы-то должны знать, что власть императора не более чем суммарная поддержка военных, графов, министерств и народа в целом. Ужасные вещи происходят с теми императорами, которым не удается выполнять свои обязанности по отношению к вышеуказанным группам. Расчленение императора Ури Безумного произошло совсем недавно. Мой отец мальчишкой присутствовал на этой жуткой, почти средневековой казни. И тем не менее люди удивляются, отчего он не хотел завладеть империей. Что же получается? Вы видите эту картину? Вот поддельный я, захватывающий трон в результате кровавого переворота, за которым следует быстрая передача власти и привилегий Камаре. Скажем даже, предоставление ей независимости. А результаты?
Продолжайте,
попросил зачарованный Галени. Военные будут оскорблены тем, что я отказался от их трудом добытых побед. Графы, что я возвысился над ними. Министерства тоже вознегодуют, поскольку потеря Камары, источника налогов и крупнейшего торгового узла, резко ограничит их власть. Народ будет оскорблен по всем этим причинам, плюс еще потому, что, по мнению большинства, я мутант, то есть нечистое физически, неполноценное существо. Знаете, как это ни дико, но в глубинке до сих пор убивают младенцев с врожденными уродствами, например, заячьей губой, хотя закон уже полвека назад объявил это преступление. Если вы можете придумать участь худшую, чем расчленение заживо, то этот бедный клон идет прямо к ней в объятия. Я не уверен, что даже мне удалось бы взнуздать империю и выжить, пусть без комарских осложнений. А этому мальчишке сколько ему? 17? 18? И Майлз заключил. Глупый план или...
Или?
Или совсем другой план. Кроме того, еще медленнее проговорил Майлз, для чего сэру Галену, который, если я правильно его понял, ненавидит моего отца гораздо сильнее, чем любит, кого-нибудь идти на такие трудности только для того, чтобы посадить на бароярский трон потомка Фаркосигана. В высшей степени незавершенная месть. И как, если ему каким-то чудом удастся дать мальчишке власть над империей, ваш отец собирается его контролировать?
Предварительная обработка,
предположил Галени.
Угроза разоблачения?
Может быть. Зайдя в тупик, Майлз замолчал, но ненадолго. «По-моему, настоящий план вашего отца гораздо проще и умнее. Он намеревается бросить клона в центре борьбы за власть просто для того, чтобы создать на Барояре неразбериху. Результат борьбы не имеет значения. Клон всего лишь пешка. Восстание на Камаре должно вспыхнуть в момент наибольшей сумятицы на Барояре. А если при этом прольется кровь, еще лучше. Видимо, за спиной вашего отца прячется некий союзник, который в нужный момент шагнет вперед и перекроет выход из пространства Барояра. Господи, я надеюсь, он не заключил союз с Цитагандой. Дьявольский союз.
Обмен бароярской оккупации на цитагандийскую кажется мне шагом с нулевым эффектом. Отец не сумасшедший. Но что будет с вашим дорогостоящим клоном?
Осведомился Галени, пытаясь распутать клубок интриг. Майлз жестко улыбнулся. Сэру Галену на это наплевать. Клон не цель, а средство.
Майлз открыл рот, закрыл. Снова открыл.
Только я все слышу голос матери. Это от нее у меня великолепный британский выговор. Тот, которым я пользуюсь в роли адмирала Нейсмита. Я и сейчас ее слышу.
И что же она говорит?
Брови Галена изогнулись.
Майлз, говорит она,
где брат твой, Марк?
Ну, клона никак нельзя назвать вашим братом,
изумился Галени. Вы ошибаетесь. По британским законам он называется именно так.
Безумие. Ошеломленный Галени смотрел на Майлза во все глаза. Ваша мать не могла требовать, чтобы вы заботились об этом создании.
Еще как могла, мрачно вздохнул Майлз. К горлу, как тошнота, подступил комок невообразимого ужаса. Как все переплелось. Страшно, сложно.
И эта женщина, которая, по вашим словам, олицетворяет Бароярскую империю, я отказываюсь понимать такое. Граф Фаркосиган прагматик. Посмотрите только на план интеграции Камары.
Да, сердечно предложил Майлз. Вы только посмотрите на него. Галени кинул на него подозрительный взгляд.
Люди важнее принципов, а?
Догадался он наконец. Угу. Галени устало опустился на скамью. Спустя минуту уголок его рта чуть приподнялся.
«А вот мой отец», — пробормотал он, — «всегда был человеком глубоко принципиальным».
Глава 10. С каждой минутой надежд на освобождение оставалось все меньше. Через некоторое время был доставлен еще один завтрак. Это означало, если можно положиться на такие часы, что пошел третий день заточения Майлза. Судя по всему, клон не совершал грубых ошибок, которые непременно выдали бы его Айвину и Элли. А уж если ему удастся провести Айвина и Элли, он проведет кого угодно. Майлз содрогнулся. Глубоко вздохнув, он соскочил со скамьи и заставил себя проделать несколько физических упражнений, пытаясь освободить мозг от остатков суперпентатала. Галени, олицетворявший малоприятный синдром лекарственного похмелья, депрессии и бессильной ярости, растянулся на скамье, молча глядя на Майлза. Астматически хрипя, потея и с трудом держась на ногах, Майлз принялся расхаживать по камере, чтобы привести мысли в порядок. В камере начинало вонять, что отнюдь не способствовало хорошему самочувствию. Без особой надежды Майлз прошел в туалет и испытал свой трюк с затыканием носком раковины. Как он и подозревал, та же сенсорная система, которая включала воду, когда он подставлял руки под кран, отключила ее, прежде чем жидкость начала переливаться через край. Унитаз работал на таком же безотказном принципе. Но даже если бы Майлзу и удалось принудить тюремщиков открыть дверь, Галени уже продемонстрировал, что они не более чем кролики под дулами парализаторов. Нет, это все не годится. Единственной связью с противником – был поток информации, которую те рассчитывали из него выжать. В конце концов, это единственная причина, почему он еще жив. Из всех рычагов, которые можно привести в действие, этот самый действенный. Если клон ведет себя безупречно, ему надо помочь, научить делать ошибки. Но как этого добиться, если ты накачан суперпентаталом? Можно, конечно, встать посреди комнаты и декламировать фальшивые признания, взирая на осветительную панель.
а-ля капитан Галени. Но вряд ли такое воспримут всерьез.
Майлз сидел на скамье, хмуро разглядывая замерзшие ступни. Влажные носки он разложил сушиться, когда щелкнул замок. Двое с парализаторами. Один из охранников направил оружие на Галени, который вызывающе улыбался, не двигаясь с места. Палец охранника лежал на спусковом крючке. Сегодня колебаний незаметно. Галени в сознании им явно не нужен. Второй сделал Майлзу знак выходить. Если капитана Галени сразу же парализуют, как в прошлый раз, Майлзу нет смысла в одиночестве драться с охранниками. Он вздохнул и подчинился. Оказавшись в коридоре, Майлз изумленно выдохнул. Его ждал клон, пожирая своего двойника глазами. Дубль Майлз был одет в форму адмирала дендерийцев, сидевшую на нем просто идеально. Нервным жестом он приказал охранникам ввести Майлза в кабинет. На сей раз его крепко привязали к стулу посредине комнаты. Как интересно, Галена не было. «Ждите за дверью», — приказал клон. Охранники переглянулись, пожали плечами и послушно удалились, прихватив с собой пару мягких стульев. Когда дверь за ними захлопнулась, воцарилась глубокая тишина. Двойник медленно обошел вокруг Майлза, держась от него на безопасном расстоянии, словно тот был коброй. Остановившись лицом к Майлзу, примерно в полутора метрах от него, клон присел на письменный стол, покачивая ногой. Майлз узнал свою любимую позу. Он больше никогда не сможет ее принять, не смутившись. Клон украл у него маленький кусочек жизни. Один из кусочков. Майлз вдруг почувствовал себя обворованным, измотанным, потрепанным и испуганным. «Как...» начал он и откашлялся, чтобы прочистить пересохшее горло. «Как тебе удалось удрать из посольства?» «Все утро я исполнял обязанности адмирала Нейсмита», — сказал клон. Майлзу показалось, что голос его звучит слишком самодовольно. «Твоя телохранительница думала, что передает меня службе безопасности Бароярского посольства. Так я получил немного неучтенного времени. Ловко, а?» «Рискованно», — заметил Майлз. «И чего ты хотел этим добиться? Суперпентатау на меня не очень-то действует». И в самом деле, Майлз заметил, что инъектора нигде не видно. Пропал, как и сэр Гален. Любопытно. «Это не имеет значения». Клон сделал резкое движение, словно что-то отбрасывая. Вот и еще кусочек оторван от Майлза. Раз. «Мне безразлично, скажешь ты правду или соврешь. Я просто хочу услышать, как ты говоришь. Увидеть тебя хотя бы раз. Ты...» Голос клона снизился до шепота. «Да чего же я тебя ненавижу?» Майлз снова прочистил горло. «Я мог бы напомнить тебе, что мы только 3 дня как знакомы. Что бы с тобой ни происходило, я здесь ни при чем». «Ты...» — сдавленным голосом ответил клон. «Убиваешь меня самим фактом своего существования. Мне больно от того, что ты можешь дышать». Он прижал ладонь к груди. «Скоро все это кончится, к счастью. Но Гален обещал мне, что сначала я с тобой поговорю». Клон отшатнулся от стола и стал расхаживать по комнате. Майлз вздрогнул. «Да, он обещал мне это». «И где же сегодня сэр Гален?» — осведомился Майлз. «Отлучился». Клон одарил его кислой улыбкой. «Ненадолго». Майлз поднял брови. «Так наш разговор идет без его разрешения». «Он обещал мне». «А потом пошел на попятный и не говорит, почему». «Ага, вчера?» «Да». Клон перестал метаться по комнате и прищурился. «А что?» «Наверное, дело в том, что я сказал, размышляя вслух», — заметил Майлз. «Боюсь, я разгадал одну комбинацию, о которой тебе знать не следует. И Гален испугался, что я выболтаю это под суперпентаталом. Ну что ж, мне это на руку. Чем меньше ты из меня вытянешь, тем больше вероятности, что на чем-нибудь споткнешься». Майлз ждал, затаив дыхание, на какую из наживок клюнет клон. По нервам его пробежала дрожь, как перед решающей фазой грандиозного сражения. «Ладно, поверю», — добродушно согласился клон. Глаза его саркастически блеснули. «Выкладывай». когда ему было 17, как сейчас клону, что он делал?
Изобретал дендорийцев, вспомнил Майлз.
Может, не следует недооценивать свое второе «я»?
Каково оно?
Быть клоном.
Где кончается сходство и начинается различие?
Ты пешка, прямо заявил Майлз. Гален не хочет, чтобы ты выжил.
Ты думаешь, я сам до этого не додумался? Усмехнулся клон.
Я знаю, он не верит, что я смогу стать императором.
Никто не верит.
У Майлза перехватило дыхание, как от удара в солнечное сплетение.
Это раз задело его глубоко.
«Но я им докажу. Сэр Гален, — блеснул глазами клон, — ужасно удивится тому, что произойдет, как только я приду к власти».
«И ты туда же», — мрачно откомментировал Майлз.
«Ты думаешь, я тупица?»
Майлз покачал головой.
«Боюсь, двух мнений тут быть не может». Клон натянуто улыбнулся. «Гален и его друзья целый месяц мотались по Лондону, пытаясь устроить подмену. Это я подсказал им, что тебе надо похитить. Я знаю тебя лучше, чем все они вместе взятые. И я знал, что ты не устоишь. Я могу перехитрить тебя».
Что очевидно, по крайней мере, в этом случае.
Майлз постарался справиться с накатившим отчаянием.
Парнишка хорош.
Слишком хорош. Он усвоил все, вплоть до отчаянного напряжения, разрывающего каждый мускул его тела. Раз. Или это врожденное? Могли ли разные стрессы привести к одинаковым искажениям? А что там, за этими горящими серыми глазами, в голове?
Взгляд Майлза упал на дендорийский мундир. Его собственные знаки отличия зловредно подмигнули ему.
«Ну можешь ли ты перехитрить адмирала Нейсмита?»
Клон самодовольно улыбнулся.
«Сегодня утром я освободил из тюрьмы своих солдат».
«А ты этого сделать не смог».
«Данио!» Только и мог выдавить из себя Майлз.
«Ох, нет, скажи, что это не так».
«Вернулся к исполнению своих обязанностей».
Снисходительно кивнул клон.
Майлз подавил стон.
Клон помолчал, щурясь, посмотрел на Майлза и немного утратил решимость.
«Кстати, об адмирале Нейсмите. Ты спишь с этой женщиной?»
«Какую жизнь вел этот парнишка?» Снова подумал Майлз.
«Тайную, разумеется. За ним всегда наблюдали, его усиленно обучали, следили за всеми контактами. Почти монашескую жизнь». Сообразили ли комарцы включить его подготовку женщин? Или он 17-летний девственник?
В таком случае клон явно сексуально одержим.
«Куин», — сказал Майлз, — «на 6 лет старше меня, многоопытно. Привыкла видеть в партнерах высокую степень утонченности. Ты знаком с приемами любовных культов Дива Тау, которые практикуются на станции Квайн?»
«Безопасный вопрос», — решил Майлз, поскольку импровизировал на ходу.
«Знаешь ли ты 7 тайных путей к женскому наслаждению? После 4-5 оргазмов она может откликнуться».
Клон обошел вокруг него с крайне неуверенным видом.
«По-моему, это все враки».
«Может быть».
Белозубо улыбнулся Майлз, жалея только о том, что его фантазия не соответствует действительности. «Но только подумай как следует, прежде чем это проверить».
Клон бросил на него яростный взгляд.
Майлз ответил тем же.
«У тебя кости такие же ломкие, как у меня?» Вдруг спросил Майлз.
«Ужасная мысль. Вдруг из-за каждого удара, перенесенного им, они ломали дубль Майлзу соответствующую кость? Вдруг за каждый непродуманный риск клон платил сполна? Тогда у него действительно есть повод для ненависти?»
«Нет».
Майлз тайком облегченно вздохнул. «Так, значит, медсканеры дадут разную картину».
«Видимо, план рассчитан на короткий срок, а?»
«Я намерен быть наверху уже через 5 года». Клон скинул голову.
«Так, я и понял.
И чей космический флот блокирует подход к Бароярской неразберихе, пока на Камаре будет полыхать восстание?»
Майлз старался говорить небрежно, словно этот мелкий факт мало интересовал его.
«Мы собирались обратиться к цетагандийцам. Но не понадобилось».
Вот этого он больше всего и боялся.
«Не понадобилось? Рад это слышать. Но почему во всем этом безумии вдруг мелькнул проблеск здравого смысла?»
«Мы нашли кое-что получше». Клон гадко ухмыльнулся. «Независимое военное соединение. Очень опытное, формально ни с кем не связанное. Всегда есть риск, что партнер или союзник захочет вмешаться куда не следует. А самое главное, прямо-таки яростно преданное мне, готовое на смерть ради любой моей прихоти. Дендорийцы».
Майлз попытался схватить клона за горло. Тот отпрянул. Поскольку Майлз был крепко привязан к стулу, то упал вперед, ткнувшись носом в жесткий ворс ковра.
«Нет, нет, нет!» — закричал он, пытаясь высвободиться. «Дебил, это будет бойня!»
В дверь вломились двое комарских охранников. «Что случилось?»
«Ничего». Побледневший клон осмелился выйти из-за компульта, куда поспешно отступил.
«Он упал. Посадите его, ладно?» «Упал или столкнули?»
— пробормотал один из комарцев, когда они водрузили стул на место. Охранник с интересом уставился на лицо Майлза. Теплая влага, быстро остывая, текла по заросшей щетиной верхней губе. Нос разбит. Майлз скосил глаза и слизнул соленую кровь. Спокойно. Клон никогда не зайдет с дендорийцами так далеко. Однако ожидающая его фиаско вряд ли послужит утешением покойному Майлзу Фаркосигану.
«Вам не нужна помощь?» — спросил у клона старший из комарцев. «Пытки, знаете ли, это наука. Как причинить максимальную боль при минимальных повреждениях? У меня был дядя, который рассказывал, что выделывали бароярские громилы, когда не действовал суперпентатал». «Ему не нужна помощь!» — рявкнул Майлз в тот самый момент, когда клон начал отвечать. «Мне не нужна помощь!» Оба замолчали, уставясь друг на друга. Майлз уже взял себя в руки и старался отдышаться. Клон несколько опешил. «Если бы не эта трехдневная щетина, сейчас самое время завопить, что Фаркосиган привязал его к стулу, отобрал одежду, и что клон — это он. Неужели они не видят этого, кретины?» Увы, шанс не для него. Тем временем клон выпрямился, пытаясь вернуть утраченное было достоинство. «Оставьте нас, пожалуйста. Когда вы понадобитесь, я позову». «А может, это я вас позову», — во всеуслышание заявил Майлз. Клон одарил его яростным взглядом. Комарцы вышли, недоуменно переглядываясь. «Пустая затея», — начал Майлз сразу же после ухода охранников. «Тебе следует усвоить, что дендорийцы и впрямь отборные воины, но в масштабах планеты это малая сила. Малая. Ты понимаешь, что такое малая? Малая сила предназначается для скрытых операций, удара и побега, сбора информации, а не для взаимного обмена ударами на громадном пространстве, где за противником ресурсы и воля целой планеты. Ты совершенно не разбираешься в военной экономике. Готов поклясться, дальше этих 6 месяцев ты ничего не видишь. Что ж, зато и погибнешь до срока». Улыбка клона была бритвенно острой. «Дендорийцам, как и мне, предназначена роль пешек, а мертвым наемникам платить не надо». Он помолчал с любопытством, глядя на Майлза. «Ну и на сколько месяцев вперед видишь ты?» «В последние дни лет на 20», — мрачно ответил Майлз.
«Так оно и было, но много ли от этого пользы? Взять, к примеру, капитана Галени. Майлз уже видел его вице-королем Камары. Лучшего представить нельзя. Его гибель означала бы не просто кончину имперского офицера с туманным прошлым, а потерю первого звена в цепи тысячи жизней, стремящихся к менее мучительному будущему. К будущему, где лейтенанта Майлза Фаркосигана наверняка сменит граф Майлз Фаркосиган, которому понадобятся здравомыслящие друзья у кормила власти. Если ему удастся вытащить капитана Галени из этой заварушки живым и в здравом уме и трезвой памяти... «Хотя», — признался Майлз, — «в твоем возрасте я жил ближайшей минутой». Клон хмыкнул. «И это было 100 лет тому назад, а?»
«Так теперь кажется. У меня всегда было чувство, что я должен спешить, если хочу все успеть».
«Как в воду глядел. Посмотрим, сколько ты успеешь в ближайшие сутки. Именно тогда мне приказано улетать. А ты в этот момент станешь лишним».
«Так скоро. На эксперименты времени не осталось. Ни на что не осталось времени. Надо оказаться правым и сразу же, сию минуту. Без промедления». Майлз сглотнул. «Вам следовало запланировать и смерть премьер-министра. Иначе не произойдет децентрализации бароярской власти, даже если император Грегор будет уничтожен. Так скажи мне...» Майлз тщательно подбирал слова. «Какую судьбу вы с Галеном готовите нашему отцу?» Голова клона дернулась. «Не выйдет. Ты мне не брат, мясник Камары мне не отец. А как насчет матери?» «У меня нет матери. Я из репликатора». «И я тоже», — заметил Майлз. «Ведь медики поставили на мне крест. Насколько я знаю, для матери это не имело никакого значения. Будучи бетанкой, она совершенно свободна от предрассудков относительно репликаторной технологии. Для нее не важно, как вы появились на свет. Важно то, что вы делаете потом. Боюсь, что судьбы иметь мать тебе не избежать. С той самой минуты, как она узнает о твоем существовании». Клон жестом отогнал призрак графини Фаркосиган. «Нулевой фактор. Она в барьярской политике никакой роли не играет». «Вот как», — пробормотал Майлз, но не стал настаивать. «Не до того, времени нет». «И ты все-таки продолжишь игру, зная, что сэр Гален обрек тебя на смерть?» «Вот стану императором Барояра, тогда посмотрим, как быть с сэром Галеном». «Если он для тебя ничего не значит, и ты намерен предать его, зачем ждать?» Клон склонил голову на бок и прищурился. «Это как?» «У тебя есть выбор». Майлз заставил себя говорить размеренно и спокойно. «Освободи меня сейчас и поедем со мной, домой на Барояр. Ты мой брат. Нравится тебе или нет, но это биологический факт, и от него никуда не деться. Родню не выбирают, клон ты или нет. Скажи, выбрал бы ты себе в кузены Айвина Фарпатрио? Будь у тебя возможность выбирать». Клон чуть не поперхнулся, но прерывать Майлза не стал. В глазах у него загорелся мальчишеский блеск. «Но Айвин существует, и он такой же твой кузен, как и мой. А ты знаешь, что у тебя есть имя?» — вдруг переменил тему Майлз. «Это еще одна вещь, которую на Барояре не выбирают. Второй сын — это ты, мой брат-близнец, появившийся на свет на 6 лет позже. Получает вторые имена своих дедов и по матери, и отцу. А первому достаются их первые имена. Значит, ты — Марк Пьер. Прости за Пьера, дед всегда ненавидел это имя. Ты — лорд Марк Пьер Фаркосиган. На Барояре титул дается с рождения». Майлз говорил все быстрее и свободнее, черпая вдохновение в горящих глазах клона. «Кем бы ты хотел быть? Мать позаботится о твоем образовании. Бетанцы высоко ценят образованных людей. Ты когда-нибудь мечтал сбежать? В таком случае, как насчет дипломированного звездного пилота Марка Фаркосигана? Коммерция. Сельское хозяйство. У нас есть своя семейная винодельческая фирма. Там все требует трудов. От виноградной лозы до экспорта готового вина. Тебя интересует наука? Поезжай к бабушке Нейсмит на колонию Бета. Там лучшие в галактике исследовательские академии. А еще у тебя там дядя и тетя. Хотя ты их и не знаешь, двоюродные. Есть еще и троюродные, но они не в счет. А если тебя не привлекает отсталый Барояр, на колонии Бета тебя ждет совершенно другая жизнь. Ты даже не представляешь, насколько другая. И там Барояр со всеми своими неурядицами покажется тебе очаровательной и немного странной ерундой. Там никого не удивит, что ты клон. Это там дело обычное. Выбирай любую жизнь. Вся галактика у твоих ног. Скажи только слово, и они твои». Майлз вынужден был замолчать, чтобы перевести дыхание. Клон был бледен. «Ты лжешь», — прошипел он. «Бароярская служба безопасности не оставит меня в живых». «Увы, этот страх не безоснователен». «Но ты представь себе на минуту, что все так, как я тебе говорю, что это может быть так, что ты можешь обрести все это. Даю тебе слово Фаркосигана. Я, будучи лордом Фаркосиганом, защищу тебя от всех посягательств, включая имперскую службу безопасности». Давая это обещание, Майлз чуть не откусил себе язык. «Гален предлагает тебе смерть на блюдечке. Я — жизнь. Господи, да я могу закупить ее тебе оптом». «И это называется информационной диверсией? А ведь он собирался подготовить провал клона, если получится». «Майлз, где брат твой, Марк?» Клон закинул голову и истерически захохотал.
«Господи, да ты посмотри на себя! Пленник, привязанный к стулу, в двух шагах от смерти!»
Он отвесил Майлзу глубокий иронический поклон.
«О, благородный лорд, я покорен вашим благородством!»
«Но почему-то мне кажется, что ваше покровительство гроша ломаного не стоит!» Он шагнул к Майлзу ближе, так близко он еще не подходил. «Чертов псих! Даже защитить себя не можешь!» И клон ударил Майлза по лицу, попав по вчерашним ссадинам. «Ведь не можешь!» Пораженный тем, что сделал, клон бессознательно поднес к губам окровавленную руку. Разбитые губы Майлза раздвинулись в усмешке. Клон поспешно опустил руку.
«Так, этот тип никогда не бил человека. Готов биться об заклад и не убивал. Ах, маленький девственник, ну не кровавая ли тебя ждет дефорация?»
«Не можешь», — повторил клон.
«Принял правду за ложь, а я-то хотел, чтобы он принял ложь за правду. Да, диверсант из меня. Почему я чувствую, что должен говорить ему правду? Потому что он мой брат, и мы все перед ним виноваты? Виноваты, что не обнаружили его раньше? Виноваты, что не спасли?»
«Ты мечтал когда-нибудь об освобождении?» — негромко спросил Майлз. «Когда узнал, кто ты такой? Или раньше?» «Да и вообще, какое у тебя было детство?» «Считается, что сироты всегда мечтают об идеальных родителях, которые спасут их от всех бед. Для тебя это могло бы стать реальностью». Клон хмыкнул с горьким презрением.
«Вряд ли. Я всегда знал, что к чему. Я с самого начала знал, кто я такой. Видишь ли, клонов на архипелаге Джексона отправляют на воспитание к платным родителям. У искусственно выращенных клонов вечные проблемы со здоровьем, подверженность инфекциям, кардиоваскулярная недостаточность. А люди, которые платят за пересадку мозга, хотят очнуться в здоровом теле. У меня был сводный брат, чуть старше меня». Клон помолчал, сделал глубокий вдох. «Мы вместе выросли, но он не получил образования. Я научил его немного читать. Перед тем, как за мной явились комарцы, лаборанты увели его. Чисто случайно я снова увидел его. Меня отправили получить пакет в космопорте, хотя я не должен был появляться в городе. Я увидел брата в здании вокзала. Он входил в зал для пассажиров первого класса. Я бросился к нему, только это был уже не он. В его голове сидел какой-то отвратительный старик. Охранник оттолкнул меня».
Клон резко повернулся к Майлзу. «О да, я знал, что к чему. Но на этот раз... На этот раз клон с архипелага Джексона повернет по-своему. Я не позволю тебе сожрать мою жизнь. Я выпью твою». «А куда денешь собственную?» — с отчаянием спросил Майлз. «Где тогда будет Марк? Похоронишь его вместе с Майлзом? Ты уверен, что в могиле буду лежать я один?» Клон содрогнулся.
«Когда я стану императором Бараяра, — сказал он сквозь зубы, — никто меня не достанет. Власть — это безопасность».
«Позволь дать тебе совет», — устало улыбнулся Майлз. «Безопасности не существует, только разные степени риска и провал».
«А если он позволит запоздалому синдрому единственного ребенка погубить себя в последний момент? И есть ли кто-то живой там, за этими до ужаса знакомыми серыми глазами, которые с такой яростью глядят на него? Чем его пронять? Начало. Клон явно чувствует начало. Это в окончаниях у него нет опыта».
«Я всегда знал», —
тихо проговорил Майлз. Клон придвинулся ближе.
«Почему у моих родителей не было детей, кроме меня? Дело не только в повреждении тканей, вызванном сотоксином во время покушения на мать. С технологиями, которые уже тогда существовали на колонии Бета, можно было иметь кучу детей. Мой отец сделал вид, что у него нет ни секунды, что он занят до смерти и потому не может оставить Бараяр. Но мать могла взять его генетический материал и полететь на колонию Бета одна. Причиной отсутствия других детей был я, мое уродство. Если бы у отца с матерью родился другой, здоровый сын, на них оказали бы чудовищное социальное давление, чтобы сделать наследником здорового ребенка. Ты думаешь, я преувеличиваю ужас, который испытывает Бараяр перед мутациями? Мой родной дед сам хотел решить этот вопрос, попытавшись удушить меня в колыбели, после того, как ему не удалось уговорить мать сделать аборт. Сержант Батари, у меня с рождения был личный охранник, был ростом в 2 метра, и, не смея поднять оружие на великого генерала, поднял его самого и держал у себя над головой, стоя на балконе 30-го этажа. Пока генерал Петр не попросил, очень вежливо, опустить его на пол. После этого они пришли к согласию. Я узнал эту историю от деда много лет спустя. Сержант мало разговаривал. Позже дед научил меня ездить верхом и подарил мне кинжал, который ты прицепил себе на пояс, и завещал мне половину своих владений, большая часть которых все еще светится по ночам после цитагандийского ядерного удара, и поддерживал меня в 1000 мучительных, типично бароярских ситуаций, не позволяя отступать, пока я не научусь справляться с ними или не умру. А умереть мне хотелось часто. Родители, в отличие от деда, были невероятно добры и осторожны со мной. Полное отсутствие замечаний с их стороны было ужаснее любого крика. Даже когда мне разрешали рисковать, даже тогда они чересчур опекали меня, ведь они позволили мне задушить всех моих братьев и сестер еще до их рождения. Лишь бы я ни на миг не усомнился, что достаточно хорош для них.
Майлз резко оборвал рассказ, потом добавил с грустью.
«Может, и хорошо, что у тебя не было родных. В конце концов, они только сводят вас с ума. И как мне теперь спасти этого брата, о существовании которого я не знал, не ведал? Мне нужно выжить, сбежать, разоблачить комарский заговор, устроить побег капитану Галени, предотвратить убийство императора и отца, не допустить, чтобы дендерийцы попали в мясорубку. А я... Ладно. Если я спасу брата, все остальное получится само собой. Я прав. Место и время для сражения здесь и сейчас, пока не вынуто настоящее оружие. Если разорвать первое звено, рассыпется вся цепь.
Я точно знаю, что я такое.
Медленно, каким-то ржавым голосом произнес клон. Тебе не превратить меня в мертвого глупца.
Ты то, чем себя делаешь. Сделай другой выбор и изменишься.
Клон медлил, чуть ли не впервые встретившись с Майлзом взглядом. Какую гарантию ты дашь, чтобы я поверил тебе?
Слово Фаркосигана.
Ха! Майлз серьезно задумался. Потом, глядя на клона, заговорил.
До этого дня твоя жизнь строилась на предательстве. Вся. Поскольку у тебя нет опыта доверия, естественно, ты не можешь с уверенностью выносить суждения. Скажи мне сам, какой гарантии ты ждешь? Во что ты можешь поверить?
Клон открыл рот, потом закрыл его и покраснел. Майлз едва не улыбнулся.
«Видишь, в чем загвоздка?» — тихо спросил он. «Ущербная логика». Человек, который исходит из того, что все ложь, ошибается так же жестоко, как и тот, кто верит, что все правда. Если тебя не устраивает никакая гарантия, значит дело не в гарантиях, а в тебе самом. Но ты единственный, кто может это изменить.
«Что же я могу сделать?» — пробормотал клон. В его глазах мелькнуло сомнение.
«Проверь меня!» — выдохнул Майлз.
Клон застыл. У Майлза раздулись ноздри. Уже горячо. Ах, как горячо. Он почти убедил брата.
Распахнулась дверь. В комнату ворвался дымящийся от ярости Гален в сопровождении ошалелых охранников.
«Ах, черт, время!» — пробормотал клон. Он нехотя выпрямился и вздернул подбородок.
«Черт, как не вовремя!» — мысленно завопил Майлз. «Если бы у него была хоть пара минут...»
«Какого дьявола ты здесь делаешь?»
Яростно проскрежетал Гален, будто сани по булыжнику проехали.
«Увеличиваю время на выживание с тех 5 минут, которые продержался бы, ступив на барояр», — хладнокровно ответил клон. «Тебе ведь нужно, чтобы я там хоть немного продержался, разве нет?»
«Я же говорил тебе, это слишком опасно!»
Гален почти кричал.
«Я всю жизнь сражаюсь с фаркосиганами. Они самые хитроумные лжецы, когда-либо облекавшие свой эгоизм, свою алчность в одежды псевдопатриотизма. И этот такой же. Его ложь собьет тебя с пути, одурманит, погубит в конце концов.
Он тонкая штучка, это подонок, и он никогда не забывает о собственной выгоде.
Но ложь, которую он избрал, ужасно интересна.
Клон бил ногой по ковру, как норовистая лошадь, наполовину бунтуя, наполовину извиняясь. Ты сам заставлял меня учить, как он двигается, разговаривает, пишет. Но я никогда не знал, как он думает.
«А теперь?» — угрожающе спросил Гален.
Клон пожал плечами. «Он псих. По-моему, искренне верит собственной пропаганде».
«Вопрос в том, веришь ли ей ты?»
«Но ведь веришь, веришь!» Затаив дыхание, отчаянно взывал Майлз.
«Нет, конечно!»
Клон фыркнул, гордо вскинув голову. «Раз!»
Гален мотнул головой в сторону Майлза.
«Увести, запереть!»
Майлза отвязали от стула и поволокли к двери. Гален шел следом. Через его плечо Майлз увидел клона, который смотрел в пол, возя ногой по ковру.
«Тебя зовут Марк!»
— крикнул ему Майлз из-за закрывающейся двери. «Марк, слышишь?»
Гален заскрежетал зубами и замахнулся на Майлза. Удерживаемый охранниками, тот не смог увернуться, но отклонился так, что кулак Галена не разбил ему челюсть. К счастью, к Галену тут же вернулись остатки самообладания. Второго удара не последовало.
«Это предназначалось мне или ему?»
— сладко осведомился Майлз.
«Заприте его!» — прорычал Гален. «И не выпускайте, пока я сам не прикажу!»
Он резко развернулся и ушел обратно в кабинет.
«Двое на двое», — соображал Майлз, пока охранники поднимали его на следующий этаж.
«Или два на полтора. Лучшего шанса не представится, а факта времени может только ухудшиться».
Когда дверь камеры открылась, Майлз увидел Галени, спавшего на скамье. Уловка человека, уходящего от неизбежной боли, единственно доступным способом. Большую часть ночи он размеренно шагал по камере, словно душевно больной. Бежавший от него сон пришел к нему только сейчас. Чудненько. Именно теперь, когда Майлзу нужно, чтобы он был на ногах в полной боевой готовности. Все равно попытаться стоит.
«Галени!» — завопил Майлз. «Сейчас, Галени, давай!»
Майлз спиной навалился на ближайшего охранника, стараясь захватить руку, державшую парализатор. В одном из пальцев хрустнула косточка, но Майлз вытряс парализатор из руки охранника и бросил на пол. Ошалевший Галени начал подниматься со скамьи, словно кабан из лужи. Несмотря на полубессознательное состояние, отреагировал он быстро. Бросившись к парализатору, схватил его и откатился по полу в сторону от линии огня. Но охранник уже держал Майлза за горло, отрывая от пола. Серый прямоугольник оказался так близко к лицу, что Майлзу пришлось скосить глаза к носу. Когда комарец нажал на спуск, жужжание парализатора раскололось на кусочки, и голову Майлза разорвала дикая вспышка синей-желтой боли.
Глава 11.
Майлз очнулся на больничной койке. Обстановка негостеприимная, но привычная. Вдали за окном у самого горизонта мерцали во тьме странным зеленым светом остроконечные башни Фарбар-Султана, столицы Бараяра. Значит, он в императорском госпитале, главной больнице империи. Голые чистые стены, все тот же строгий суровый стиль, знакомый с детства, когда обследования и операции повторялись так часто, что госпиталь казался Майлзу домом. Вошел врач. Лет 60 на вид, коротко остриженные сидеющие волосы, бледное морщинистое лицо, расплывшаяся с годами фигура. «Доктор Гален», — гласила надпись на значке. В карманах у него позвякивали инъекторы. Вероятно, совокупляются там и размножаются. Майлза всегда интересовало, откуда берутся инъекторы.
«Вот вы и очнулись», — радостно сказал врач. «Вы ведь больше от нас не уйдете?»
«Уйду?» Майлз был весь окутан трубками и капельницами. Трудно себе представить, что он вообще способен куда-то уйти.
«Кататония. Мир болезненных фантазий. Ку-ку. Короче, безумие. Короче, единственное, куда вы могли бы уйти, насколько я понимаю, а? Это у вас семейное. Голос крови».
Майлз услышал биение красных кровяных телец. Они нашептывали тысячи военных тайн, водили пьяные хороводы с молекулами суперпентатала, а их гидроксильные группы полоскались на ветру. Он отогнал от себя странное видение. Гален опустил руку в карман.
«Ой!»
Он выдернул руку, стряхнул с нее инъектор и сунул кровоточащий палец в рот.
«Эта дрянь меня тяпнула!»
Он взглянул на пол, где молоденький инъектор неуверенно семенил на тоненьких металлических ножках и раздавил его каблуком. Тот скончался, тоненько пискнув.
«Такой мысленный уход характерен для оживленных криотрупов. У вас это пройдет», — успокоил Майлза доктор Гален.
«Я был мертв?»
«Убиты на повад, на земле. Провели год в криогенной камере».
Как ни странно, это Майлз помнил. Он лежал в хрустальном гробу, как сказочная принцесса, а за заиндевевшими стеклами мелькали шаловливые призрачные фигуры. «И вы меня оживили?»
«Нет, не то, вы испортились. Худшего случая морозильного ожога я не встречал».
«О!» Майлз озадаченно помолчал, а потом робко добавил. «Значит, я все еще мертвый? Можно, чтобы мне на похоронах были лошади, как у дедушки?»
«Нет, конечно, нет!»
Доктор Гален кудахтал, как наседка. «Вам не дозволено умирать, ваши родители запретили. Мы пересадили ваш мозг в новое тело». К счастью, оно оказалось под рукой. «Бывшее в употреблении, конечно, но почти новое. Примите мои искренние поздравления. Вы опять девственник. Ну не умно ли было с моей стороны держать для вас наготове клона?»
«Мой брат Марк?»
Майлз резко сел, стряхивая с себя трубки. Дрожа, он придвинул к себе столик и уставился, как в зеркало, в полированный металл крышки. Лоб был расчерчен пунктиром больших черных швов. Майлз с ужасом разглядывал свои руки.
«Боже мой! На меня напялили труп!»
Он взглянул на Галена. «Если я здесь, что вы сделали с Марком? Куда дели его мозг?» Гален молча ткнул пальцем. На тумбочке у кровати Майлза стояла большая стеклянная посудина. В ней плавал неповрежденный мозг, напоминавший гриб на ножке. Резиновый, мертвый, злобный. Консервирующая жидкость была зеленоватой и вязкой.
«Нет!» — завопил Майлз. «Нет!»
Он соскочил с постели и схватил банку. Холодная жидкость выплеснулась ему на руки, когда он босиком помчался по коридору в развивающейся больничной сорочке. «Здесь всегда найдется лишнее тело, ведь это госпиталь!» Вдруг Майлз вспомнил, где оставил одно из них. Вбежав в какую-то дверь, он оказался в боевом катере над Дагула-4. Люк катера заело, он не закрывался, и за ним жутко вскипали черные облака, прорезанные желтыми зигзагами молний. Внезапно катер резко накренился, и раненые мужчины и женщины в обгоревшей дендерийской форме повалились на пол, крича и чертыхаясь. Майлз подкатился к краю люка, крепко прижимая к себе банку, и шагнул в пустоту. Часть времени он парил, часть падал. Мимо пронеслась кричащая женщина, умоляюще протягивая руки, но он не мог отпустить банку. Ударившись о землю, тело женщины взорвалось. Майлз каким-то чудом встал на онемевшие ноги. Он чуть не выронил банку. Почва была густая и черная. Не земля, а грязь, и она мгновенно засосала его по колено. Тело и голова лейтенанта Марко лежали на поле битвы, там, где он их оставил. Холодными трясущимися руками Майлз достал содержимое банки и попробовал запихнуть спинной мозг клона в обожженную плазменным огнем чужую шею. Но мозг упрямо отказывался подсоединяться.
«У него все равно нет лица»,
— критически заметила голова лейтенанта, лежавшая в нескольких метрах от собственного тела.
«Он будет страшен, как смерть в моем теле с этой штукой наверху».
«Заткнись, ты не имеешь права голоса, тебя нет», — огрызнулся Майлз. И тут скользкий мозг вывернулся и упал в грязь. Майлз поднял его и неловко попытался стереть грязь рукавом адмиральского мундира. Но грубая ткань, как терка, цепляла кусочки мозга. Она зацепила целый лоскут драгоценной субстанции. Майлз тайком вернул содранный лоскут на место, надеясь, что все решат, что так оно и было, и продолжил запихивать мозг в шею. Он распахнул глаза и уставился в пустоту. Майлз задыхался, его била дрожь.
Со лба стекали холодные капли пота. Осветительная панель ровно горела на неподвижном потолке камеры. Скамья была жесткой и холодной.
«О, Господи, слава Богу!»
— выдохнул Майлз. Галени встревоженно склонился над ним, опираясь рукой о стену.
«Все в порядке?»
Майлз сглотнул и сделал глубокий вдох.
«Какая же жуть должна привидеться, если радуешься пробуждению даже здесь?»
Он провел рукой по холодной, надежной скамье. Потом судорожно ощупал швы на лбу. Лоб, слава богу, был гладкий. Голова болела так, будто над ней хорошо поработал хирург-недоучка. Майлз моргнул, зажмурился, снова открыл глаза и с трудом приподнялся на правом локте. Левая рука распухла и соднила. «Что случилось?»
«Сыграли в ничью. Мы с одним из охранников парализовали друг друга. К несчастью, второй оставался на ногах. Я очнулся примерно час назад. Получил максимальную дозу. Не знаю, сколько времени мы провели без сознания».
«Много. Но попытка была хорошая».
«Черт побери!»
Майлз с трудом удержался, чтобы не хватить больной рукой о скамью.
«Я был так близок к победе. Почти ухватил его».
«Охранника? Мне казалось, это он вас ухватил».
«Да не охранника. Клона, моего брата или кто он там».
Обрывки сна всплыли в его сознании, и Майлз содрогнулся.
«Какой он, однако, нервный. По-моему, боится угодить в банку».
«А?
Ага».
Майлз попытался привстать. Его мутило после парализатора. Мышцы рук и ног спазматически сокращались. Галени, который явно был не в лучшей форме, проковылял к своей скамье и сел. Через некоторое время дверь открылась. «Обед», — подумал Майлз. Охранник махнул парализатором.
«Выходите оба!»
Второй охранник страховал его сзади, отступив на несколько шагов, и добраться до него не было никаких шансов. Он тоже держал парализатор. Майлзу не понравились их лица. Одно серьезное и бледное, второе нервно подергивающееся.
«Капитан Галени?»
— подсказал Майлз. Его голос прозвучал слишком пискляво.
«По-моему, сейчас самое время поговорить с вашим отцом».
На лице Галени сменилось множество чувств. Гнев, упрямство, тревога, сомнения.
«Сюда!»
Охранник велел им идти к лифту. Они начали падать вниз к уровню гаражей.
«Вы можете это сделать, а я нет»,
— уговаривал Майлз чуть слышно и монотонно, стараясь не открывать рта. Галени зашипел сквозь зубы. Разочарование, злоба, понимание, решимость. Когда они вошли в гараж, капитан резко повернулся к ближайшему охраннику и послушно выдавил.
«Я хочу поговорить с отцом». «А это невозможно». «Думаю, лучше вам это мне позволить».
В голосе Галени прозвучала угроза, усиленная страхом.
«А это не от нас зависит. Он отдал приказ и уехал. Его здесь нет». «Так вызовите его».
«Он не сказал мне, где его искать», — устало и раздраженно ответил охранник. «А если бы сказал, я бы все равно его не вызвал. Встаньте вон у той объедки».
«А как вы собираетесь покончить с нами?» — неожиданно спросил Майлз. «Мне действительно было бы любопытно узнать. Считайте это моей последней просьбой». И он медленно двинулся к авиетке, шаря глазами в поисках прикрытия. Любого прикрытия. Если удастся перескочить через авиетку или нырнуть под нее, прежде чем они выстрелят.
«Парализуем вас, полетим к южному берегу и сбросим в воду».
Охранник был лаконичен.
«Если груз отцепится и вас вынесет на берег, вскрытие покажет, что вы утонули. Больше ничего».
«Не вполне откровенное убийство», — деловито заметил Майлз. «Наверное, вам так проще». Если он верно оценил этих ребят, они не профессиональные убийцы. Но все когда-то бывает в первый раз. Фонтаколонна, пожалуй, достаточно толста, чтобы защитить от парализатора. Расположенные у дальней стены инструменты выглядят многообещающе. Ноги Майлза судорожно напряглись.
«Итак, мясник Камарры наконец получит свое», —
торжественно объявил охранник.
«Опосредованно».
Он поднял парализатор.
«Подождите!»
— взвизгнул Майлз.
«Зачем? Кого еще ждать?»
Майлз пытался выдавить хоть подобие ответа, когда двери гаража распахнулись.
«Меня!»
— крикнула Элли Квин.
«Стоять!»
И отряд дендерийцев ворвался в гараж. За ту секунду, пока комарский охранник наводил парализатор на новую цель, дендерийский снайпер успел отключить его. Второй охранник в панике бросился к лифтовой шахте. Дендериец в мгновение ока налетел на него сзади и уложил лицом вниз. Элли была уже рядом с Майлзом и Галени, на ходу вытаскивая из уха звуковой датчик подслушивания.
«Господи, Майлз, никак не могла поверить, что это ваш голос. Как вам это удалось?»
Тут только она заметила, как он выглядит. На лице ее отразилась тревога. А Майлз уже поймал ее руки и прижался к ним губами. Может, было бы уместнее отдать честь, но в крови скопилось слишком много адреналина, и этот жест показался сейчас более сердечным. Кроме того, на нем не было мундира. «Элли, вы гений! Я знал, что клон вас не проведет!» Она уставилась на него почти с ужасом и спросила срывающимся голосом:
«Какой клон?»
«То есть, как это, какой клон? Вы ведь поэтому здесь, он выдал себя, и вы пришли спасать меня, так?»
«Спасать? От кого? Майлз, вы же неделю назад приказали мне найти капитана Галени, помните?»
«А, — сказал Майлз, — действительно приказал.
Но мы его и нашли. Целую ночь мы просидели в этом квартале, надеясь получить акустический спектр голоса капитана, чтобы уведомить местные власти. Они не одобряют ложных тревог. Но то, что зафиксировали наши датчики, заставило предположить, что не стоит дожидаться прихода местных властей, и мы рискнули. Я так боялась, что полиция нас всех арестует за взлом».
Оказавшись рядом с ними, сержант Дендериец отсулитовал Майлзу. «Черт подери, сэр, как вам это удалось?» И, не дожидаясь ответа, пошел дальше, помахивая сканером. «И тут оказывается, что вы всех опередили». «Ну, можно сказать и так». Майлз потер лоб, Галени стоял рядом, скребя щетину, и молча слушал. Ему нечего было сказать. «Помните, 3-4 дня назад мы приехали сюда, чтобы меня похитили, и я попал к заговорщикам, и все разузнал, кто они, чего им от меня надо?»
«Ага».
«Ну вот». Майлз сделал глубокий вдох. «Наш план сработал, поздравляю. Вы только что превратили позорный провал в ослепительный успех. Благодарю вас, командор Квин. Кстати, тип, с которым вы вышли тогда из пустого дома, это был не я». Элли широко распахнула глаза и поднесла руку к губам. Потом темные глаза яростно сощурились.
«Подонок!»
— выдохнула она.
«Но, Майлз, я думала, та история насчет клона — твоя очередная фантазия?»
«Я тоже. Это избило всех с толку».
«Так это был он и вправду настоящий клон?»
«Да, кажется. Отпечатки пальцев, сетчатка, акустический спектр голоса — все как у меня». Но, слава богу, есть одно объективное отличие. Если снять рентгенограмму моих костей, то сразу можно заметить сетку старых переломов. За исключением ног, где установлены синтетические протезы. В его костях нет никаких следов. Майлз прижал к себе пульсирующую болью левую кисть. «Думаю, я пока не стану бриться, на всякий случай». И он повернулся к капитану Галени. «Как мы, то есть Имперская служба безопасности, будем действовать, сэр?» Почтительно спросил он. «Обратимся к местным властям?» «О, так я снова, сэр», — пробормотал Галени, внезапно обретая дар речи. «Конечно, нам нужна полиция. Иначе мы не добьемся выдачи этих людей. Теперь, когда их можно обвинить в преступлении, совершенном на земле, представители Европолиции их задержат. Это разрушит все радикальное крыло». Майлз старался говорить бесстрастно и вразумительно. «Но любой суд вытащит на свет Божий эту историю с клоном, во всех подробностях. Это привлечет ко мне внимание, что нежелательно с точки зрения безопасности, в том числе, а может быть прежде всего, внимание цветогандийцев».
«Поздно прятать концы в воду».
«Не думаю». «Да, от слухов не скроешься, но иногда слухи бывают даже полезными». «Эти двое», — Майлз указал на охранников, — «мелкая рыбешка». «Мой клон знает гораздо больше, чем они». А он сейчас в посольстве, которое с юридической точки зрения является территорией Бараяра. Зачем нам эти люди? Теперь, капитан, когда мы нашли вас и захватили клона, планы комарцев лопнули как мыльный пузырь. Возьмите эту группу под наблюдение, как и всех остальных комарских мигрантов на земле. Я уверен, они больше не опасны. Галени встретился с ним взглядом и отвернулся. Майлз изучал бледное, напряженное лицо Галени,
Конечно, капитан прекрасно понял недосказанное. И вашу карьеру не оборвет безобразный громкий скандал. Кроме того, вам не придется встречаться с вашим отцом.
Я не знаю.
Поверьте, так будет лучше. Спокойно подытожил Майлз. Он жестом подозвал стоявшего в ожидании дендерийца. «Сержант, возьмите пару техников, вступайте с ними наверх и выжмите все, что можно из компультов этих типов. Отыщите там пару поясов с противосканерными устройствами и передайте коммодору Джезаку, чтобы он выяснил, кто изготовитель. Как только закончите, уходим».
«А вот это незаконно», — заметила Элли.
«И что они сделают? Пожалуются в полицию? Нет, конечно». «Может быть, вы хотите оставить на коме сообщение, капитан?»
«Нет», — тихо ответил Галени после секундного размышления. «Никаких сообщений».
«Хорошо».
Тем временем один из андорийцев оказал Майлзу первую помощь. Наложил на сломанный палец шину и обработал кисть. Сержант вернулся минут через 20. Он принес пояса с антисканерами и вручил Майлзу дискету.
«Все здесь, сэр».
«Спасибо». Гален еще не вернулся. Майлз решил, что так оно и лучше. Затем он опустился на колени рядом с тем комарцем, который был в сознании, и приставил к его виску парализатор.
«Что вы с нами сделаете?»
— хрипло спросил тот. Сухие, растрескавшиеся губы Майлза раздвинулись в невеселые улыбки.
«Ну, разумеется, парализуем, отвезем к южному берегу и сбросим в воду. Что же еще? Спокойной ночи».
Парализатор зажужжал, комарец дернулся и обмяк. Тендерийские солдаты развязали пленника, и Майлз заставил его на полу гаража рядом с бесчувственным напарником, после чего все вышли и тщательно закрыли за собой двери.
«Теперь в посольство. Будем брать ублюдка», — мрачно заявила Элли, набирая код на пульте, взятый на прокат машины.
Остальные тендерийцы рассредоточились и скрылись из виду. Майлз с Галени уселись в машину. На них было страшно смотреть.
«Ублюдка?»
— со вздохом спросил Майлз. «Боюсь, так его назвать нельзя».
«Сначала мы его возьмем», — пробормотал Галени. «А потом уже решим, как лучше называть».
«Ладно», — согласился Майлз.
«Как мы войдем?»
— спросил Галени, когда машина припарковалась у здания посольства. Был полдень. Обычный земной полдень. «У нас одна дорога», — улыбнулся Майлз, — «через парадный подъезд, маршевым шагом. Элли, подожди у входа». Майлз с Галени осмотрели друг друга и дружно захихикали. Майлз не так зарос, как Галени, в конце концов у того было 4 дня форы, но запекшиеся губы, лиловые синяки и грязная кровавленная рубашка вполне искупали отсутствие щетины. Майлз пришел к выводу, что они запросто сойдут за сумасшедших. Правда, Галени отыскал у комарцев сапоги и мундир, а вот Майлз нет, наверное, клон забрал. Определить, от кого сильнее воняет, не представлялось возможным. Галени сидел дольше, но Майлз решил, что потел чаще. «А что, если попросить Элли выступить судьей и обнюхать их?» Галени блаженно улыбался, полуприкрыв глаза. Видимо, его охватило тоже безудержное веселье, как от шампанского. «Они живы! Это невероятно, это чудо!» Поднимаясь по эстакаде, они чеканили шаг. Элли шла следом, как зачарованная. Охранник у входа машинально отдал честь и изумленно уставился на них.
«Капитан, вы вернулись!»
Он взглянул на Майлза, открыл рот, снова закрыл его и, наконец, выдавил.
«И вы тоже, сэр?»
Галени, как ни в чем не бывало, козырнул в ответ и приказал.
«Вызовите сюда лейтенанта Фарпатрева. Одного Фарпатрева».
«Да, сэр».
Охранник посольства заговорил в наручный ком, почему-то не отводя глаз от Майлза.
«Рад снова видеть вас, капитан», — спохватился он, вытягиваясь перед Галени.
«Благодарю вас, капрал. Взаимно».
Через несколько секунд из лифтовой шахты выскочил Айвин и бегом бросился к ним, поскальзываясь на мраморных плитах.
«Боже мой, сэр, где вы были?» — воскликнул он.
Потом, опомнившись, отдал честь.
«Уверяю вас, мое отсутствие было вынужденным».
Галени дернул себя замочку уха, моргнул и поскреб грязную щетину. Его явно тронул энтузиазм Айвина.
«Объяснимся позднее,
А сейчас, лейтенант Фаркосиган, кажется, настало время удивить еще одного вашего родственника.
Айвен взглянул на Майлза.
«Значит, тебя выпустили?»
Он пригляделся.
«Майлз?»
Майлз усмехнулся и отвел потрясенного кузена подальше от капрала, уставившегося на него, как удав на кролика. «Ты все поймешь, когда мы арестуем мое второе «я». Кстати, где оно?» Начиная понимать, Айвен поморщился.
«Майлз, опять пытаешься провести меня. Это уже не смешно».
«Вовсе нет, не провести. И совсем не смешно. Тот тип, с которым ты последние четверть суток делил комнату, не я. Я был с капитаном Галени в камере. Комарское подполье попыталось подсунуть тебе двойника, Айвен. Тот олух мой клон, настоящий. Только не говори, что ты ничего не заметил».
«Ну?»
— начал Айвен. Он почти что пришел в себя. По крайней мере, смутился.
«Ты действительно казался, как бы получше выразиться, не в форме последние пару дней?»
Элли безмолвно кивнула. «В чем именно это выражалось?» — спросил Майлз.
«Ну, как бы тебе сказать. Я видел тебя в маниакальной стадии, в депрессивной, но никогда не видел тебя спокойным.
И все-таки ты ничего не заподозрил. Неужели он настолько убедителен?»
«О, я в первую же ночь заподозрил, что что-то не так».
«И что?» — в ужасе воскликнул Майлз.
«И решил, что этого не может быть. В конце концов, ты же сам придумал эту историю с клоном несколько дней назад».
«А теперь я продемонстрирую свои способности прорицателя. Где он?»
«Ну, именно поэтому, Майлз, я так удивился, когда увидел тебя».
Галени стоял, скрестив руки. Но губы его непрерывно двигались. Может, он считал до 10, чтобы не взорваться. «О боже, неужели он улетел на Бараяр?» — завопил Майлз. «Надо остановить его!»
«Нет-нет», — успокоил Айвен. «Это местный, вот почему мы здесь все так переполошились».
«Ты мне скажешь, наконец, толком, где он?» — зарычал Майлз, хватая Айвена за рукав здоровой рукой.
«Успокойся, именно это я и пытаюсь сделать».
Айвен взглянул на побелевшие костяшки пальцев Майлза.
«Точно, это ты. Так вот, пару часов назад явилась местная полиция и арестовала тебя, то есть его, неважно, и даже не арестовала, а задержала по подозрению, запретив отлучаться куда бы то ни было. Ты, он был в ужасе. Ты должен был улетать сегодня. Тебя вызвали к муниципальному следователю, чтобы проверить, достаточно ли фактов для предъявления официального обвинения».
«Обвинение? В чем? Что ты несешь, Айвен?»
«В этом-то все и дело. Поэтому-то здесь все с ума посходили. У полиции, видимо, короткое замыкание в мозгах. Ее люди пришли и арестовали тебя, лейтенанта Фаркосигана, по подозрению в заговоре с целью убийства. А подозреваешься ты в том, что нанял тех двух гангстеров, которые пытались прикончить адмирала Нейсмита на прошлой неделе в космопорте».
Майлз не выдержал. Он забегал кругами, издавая нечто среднее между стоном и рычанием.
«Посол просто засыпал их контору официальными протестами. Естественно, мы же не можем открыть им глаза».
Майлз быстро сжал локоть Квин.
«Не паникуйте».
«Я и не паникую», —
спокойно заметила Элли.
«Я просто смотрю, как ты сходишь с ума. Это гораздо забавнее».
Майлз прижал ладонь ко лбу. «Так, начнем с того, что не все потеряно. Предположим, парень не испугался и не раскололся. Пока. Предположим, он аристократически молчит. У него это хорошо получится. Видимо, он считает, что Фор должен вести себя именно так. Предположим, он держится».
«Предполагай, предполагай», — согласился Айвен. «И что дальше?»
«А что дальше? Если мы поспешим, мы можем спасти
твою репутацию»,
— осведомился Айвен.
«Вашего брата»,
— предположил Галени.
«Наши задницы», — высказалась Элли.
«Адмирала Нейсмита», — спокойно закончил Майлз. «Сейчас опасность грозит именно ему». Майлз встретился взглядом с Элли, ее брови тревожно приподнялись. «Нам с вами», — кивнул он Галени. «Надо привести себя в порядок. Встречаемся здесь через четверть часа. Айвен, захвати бутерброд, а лучше два. Ты едешь с нами в качестве телохранителя. Нам понадобятся твои мускулы».
Этого добра Айвену и впрямь хватало.
«Элли, поведете машину?»
«Куда?»
— спросила Квин. «В муниципальный суд. Мы едем освобождать бедного, оклеветанного лейтенанта Фаркосигана, который будет счастлив вернуться с нами, пожелает он того или нет. Айвен,
Еще прихвати инъектор с двумя кубиками тализона».
«Постой, Майлз», — запротестовал Айвен. «Уж если посол не смог его освободить, что сделаем мы?»
Майлз усмехнулся. «Не мы. Адмирал Нейсмит».
Лондонский муниципальный суд располагался в большом черном зеркальном здании двухвековой давности. Подобные строения тут и там нарушали древний архитектурный стиль, напоминая о пожарах и разрушениях времен пятых гражданских беспорядков. Новая застройка вносила дисгармонию в добрые старые кварталы. Лондон, огромный перенаселенный город на громождение противоречивых стилей, но лондонцы упорно цеплялись за остатки прошлого. Существовал даже комитет по защите уродливых развалюх конца 20-го столетия. «Интересно», — подумал Майлз, — «что будет через 1000 лет с Фарбар-Султаном? Будет ли он похож на Лондон? Или в своем стремлении к новизне разрушит свое прошлое?» Они остановились в высоком вестибюле суда. Майлз одернул дондорийский мундир. «Я хоть прилично выгляжу?» — спросил он у Квин.
«Как вам сказать? Из-за этой щетины ты выглядишь...»
Майлз поспешил ей на помощь. «Внушительнее, старше».
«Под мухой».
Все четверо поднялись в лифте на 97-й уровень.
«Зал W», — ответил на запрос справочный терминал. «Комната 19».
В комнате 19 находились двое. Терминал Евросуда и живое существо. Серьезный молодой человек.
«А, следователь Рид!»
Приветливо улыбнулась ему Элли, войдя в комнату.
«Рада вас снова видеть!»
Майлз быстро окинул взглядом кабинет. Следователь Рид действительно был здесь единственным живым существом.
«Только без паники», — сказал себе Майлз.
«Следователь Рид возглавляет расследование неприятного инцидента в космопорте», — объявила Элли, напустив на себя самый официальный вид. «Познакомьтесь, следователь Рид, адмирал Нейсмит. Помнится, наша прошлая беседа была весьма продолжительной и плодотворной».
«Я уже понял», — предельно вежливо сказал Майлз.
Рид уставился на него с откровенным любопытством.
«Ну и ну! А вы ведь впрямь клон Фаркосигана!»
«Я предпочитаю думать о нем, как о брате-близнеце, которого я потерял», — с достоинством ответил Майлз. «Обычно мы стараемся держаться друг от друга как можно дальше. Так вы с ним разговаривали?»
«Да, и достаточно долго, но он не пожелал сотрудничать с нами».
Рид неуверенно перевел взгляд с Майлза и Элли на сопровождающих их людей в бароярских мундирах.
«Более того, вел себя вызывающе, грубил, мешал работать.
Могу себе представить, вы наступили ему на любимую мозоль. Я его слабое место. Он предпочитает не упоминать о моем неуместном существовании».
«Да, почему?»